Л. Лекс. Стреломант. Книга пятая. Глава первая. Новости.
«Ты же понимаешь, правда?»
Неуверенно спросила у меня Ника, когда я сел в кресло и вытянул уставшие от долгой прогулки по незнакомому городу ноги.
«Ты же не можешь не понимать?» «Правда же? Ты же должен понимать, что чужая симка, тем более полученная от недавнего противника, самый простой и самый вероятный способ нас отследить. Правда же?»
Я все понимал намного лучше, чем Ника думала. Мало того, я сам думал о том же самом с того момента, как прочитал сообщение от Юли. Именно поэтому, прочитав его, я сразу же вынул сим-карту из телефона и так до сих пор и не вставил. Возможно, за несколько часов, что я бродил по городу в поисках банкомата, чтобы снять деньги, а потом возвращался в наше убежище, я уже успел пропустить от нее сообщение другое. Возможно, даже именно то, что я их пропустил, сработало против нас, доказывая, что дела с нами иметь не стоит, что бы я там Юле ни наговорил. Но мне все равно. Безопасность моей команды для меня стояла на первом месте. Именно поэтому, вернувшись в клан Холл, я сначала жестом оборвал все направленные на меня удивленные и заинтересованные взгляды и подошел к Мартен, которая, как мне помнится, была единственным представителем линии Волн среди нас. Недолго переговорив с ней, я к своему удовлетворению узнал, что она способна оперировать и волнами сотовой связи тоже, что автоматически делало ее фактически детектором отслеживания. Поняв, чего я от нее хочу, она попросила у меня телефон со вставленной в него сим-картой, чтобы настроиться на нужные волны, и так и сидела с ним до сих пор, прикрыв глаза. Персефоне я рассказал все как есть. А уж в каком виде она донесет это своим бывшим ученикам, это сугубо ее проблемы. В конце концов, я не могу делать все и сразу. То есть, могу, конечно, но в таком случае упадет продуктивность всего и сразу. Достаточно и того, что я являюсь связующим звеном между двумя силами, каждая из которых не сказать, чтобы доверяет другой, но при этом друг без друга обе они обречены. Поэтому сейчас я сидел в кресле, давая отдых натруженным ногам и всем своим видом давая Нике понять, что у меня все под контролем, и даже лучше, чем под контролем. Ведь я смог притащить в клан Холл деньги. Из нескольких карт, которые редизайнеры наскребли по карманам, незаблокированной оказалась только одна, а банкомат, на который я наткнулся, смог выдать мне только 150 тысяч, после чего наличка в нем закончилась. Конечно, я тут же попытался найти еще один банкомат и убил на это почти час, причем безрезультативно. Когда я его нашел, оказалось, что карта уже заблокирована, и с нее не то, что ничего не снять, аппарат даже отказался мне ее отдавать обратно. Тем не менее, деньги у нас теперь были, а значит, голод нам не грозит. Мы даже можем организовать себе в клан Холли Теслеров какой-никакой комфорт до тех пор, пока не придумаем какое-нибудь убежище получше. Поэтому следующие три дня прошли в какой-то вяло текущей суете. С одной стороны, все отдыхали душой и телом, наконец-то предоставленные самим себе, без необходимости куда-то бежать, кого-то спасать и с кем-то драться. С другой стороны, в заброшенном клан Холли всегда было что делать и чем заняться. Конечно же, никто не планировал здесь делать ремонт, мало того, что это никому было не нужно, мало того, что это было попросту невозможно, так еще и могло привлечь лишнее внимание к давно заброшенному зданию. Мы и так старались лишний раз не использовать электрические приборы, чтобы резкие скачки напряжения не вызвали подозрения у местного правительства. И даже воду лили чуть ли не по расписанию, хотя с ней все было попроще. Наличие в наших рядах гидромантов позволяло вытаскивать воду для наших нужд практически в обход всяких счетчиков и других систем контроля прямо из-под земли. В общем и целом, мы устроились очень даже неплохо. У нас была еда и крыша над головой, и мне, до сих пор помнящему свою прошлую жизнь, а вернее самое ее начало, прошедшее в дырявых сараях и мокрых канавах, достаточно было и этого. мне, но не другим. Холёные и лощёные аристократы, выросшие в атмосфере, по сути, вседозволенности и элитарности, оказавшись в сложных условиях вынужденного аскетизма, начали терять душевное равновесие. Поначалу они еще крепились и держались, шутя шутки на тему того, что давненько, а вернее никогда раньше им не приходилось ходить в походы и спать на голом полу, мало чем отличавшимся по сути от земли в лесу, по их мнению. С едой тоже все было не сказать, чтобы гладко. Оказалось, что из всей нашей группы почти никто не умеет готовить, что неудивительно, учитывая все вышеперечисленное. Реодизайнеры привыкли питаться уже готовым, в ресторанах и кафе, на худой конец, всякими службами доставки. Пожарить яичницу для многих из них было верхом кулинарного мастерства. Да и то, они были способны на это лишь при условии продвинутого оборудования и дорогой посуды. Когда же речь заходила о крошечной газовой горелке и общем котелке, их вовсе одолевало что-то среднее между истерикой и безграничным презрением. Из 30 с лишним человек готовить в подобных условиях могли лишь пятеро. Я, Уайт, чему я не удивился. Двое незнакомых мне реодизайнеров из числа тех, что постарше, и почему-то чел. Последний, помимо прочего, процесс готовки даже доставлял удовольствие. Впрочем, я давно заметил, что ей доставляет удовольствие все, что связано с помощью другим. Даже если готовил кто-то другой, чел обязательно вертелась рядом и помогала, даже если ее не просили. Поэтому в итоге, после разговора с ней, было решено, что она будет кашеваром на постоянной основе, и ради этого в один из очередных походов в магазин я даже купил ей набор недорогих, но неплохих ножей. Смотреть, как она кромсает продукты огромным, толстенным свиноколом управления, который кто-то из реодизайнеров откуда-то притащил в кланхолл как трофей, было выше моих сил. Конечно, всегда можно было использовать прану для нарезки продуктов, но подобные траты праны вряд ли одобрил бы хоть кто-то. Если по первости реодизайнеры воротили носы от простых походных блюд на вроде макарон с тушеным мясом и овощами, то уже буквально через день наворачивали их за обе щеки из дешевых жестяных мисок дешевыми жестяными ложками. Мы не могли позволить себе шиковать, и не по причине недостатка денег, его-то как раз не было, а по причине того, что у нас банально негде было хранить скоропортящиеся продукты. Нас спасали консервы и всяческие крупы, из которых чел умудрялась готовить потрясающе вкусные и сытные блюда, употребляемые под аккомпанемент одного из телефонов, которые мы посменно использовали как телевизор. Потому что Юля – это хорошо, информация от Юли еще лучше, но за два дня этой информации пока что не поступало. А вот из телефона порой говорили интересные вещи. Судя по всему, управление рассекретило подробности своих действий и их причины, потому что в новостях начали появляться сюжеты, напрямую связанные с происходящим в мире. Продолжается общемировая спецоперация под названием «Травля». Как один начинали все доклады дикторы новостей. В этот раз к ней присоединились муниципалитеты таких городов, как... И дальше после списка городов дикторы рассказывали, что именно произошло в этих городах и как это повлияло на общую ситуацию. Получалось, что после первой стадии, основной, в процессе которой управление взяло под стражу всех реодизайнеров, которых только смогло, которые не сбежали и не дали отпор прямо на месте, конфликт перерос в стадию холодной войны. Не обладая достаточными силами для того, чтобы взять под свой контроль все города, управление заняло лишь основные, самые крупные, в которых отсутствие реодизайнеров на своих рабочих местах могло ударить по уровню жизни особенно сильно. Многих реодизайнеров из числа сенсов, которые до этого были освобождены от работ в составе оперативных групп и вместо этого занимались бытовыми вещами, освободили и вернули к работе, но под неусыпным надзором иллюзионистов. Другого выхода у управления просто не было. Инфраструктура любого крупного города в основе своей опиралась именно на реодизайнеров. Гидромантов для обеспечения бесперебойной подачи воды, аэромантов для поддержания хороших метеоусловий и обеспечения полетов самолетов, геомантов для быстрого проведения земляных работ и помощи при строительстве и прочих мантов для всего остального. С одной стороны, эти новости было радостно слышать. Это означало, что некая часть реодизайнеров, поначалу брошенных в темнице, смогла каким-то образом доказать свою лояльность человечеству и снять с себя подозрения, пусть и частично. А если это сделала некоторая часть, то, возможно, получится и у остальных. Да, среди них тоже могут оказаться шпионы заговорщиков, но после разговора с Юлей это уже не имело никакого значения. По ее словам, реодизайнеры, пусть и в качестве консультантов, были даже в управлении, а значит, среди них тоже могли быть шпионы заговорщиков. И если они там есть, а по закону подлости они там есть, за шпионов на всех прочих уровнях можно просто не беспокоиться. Не имеет смысла. С другой же стороны, возвращение реодизайнеров к работе было не лучшей новостью, только мало кто в состоянии до этого додуматься. Да, реодизайнеров вернули в самом минимально необходимом для работы количестве. Но одно только это уже прилично ослабляло управление. Значительную часть своих и так небольших сил они были вынуждены тратить банально на надзор за работающими. И, к сожалению, среди заговорщиков тоже были люди, которые это понимали. Поэтому они, как я и думал, принялись творить беспредел там, куда управление не могло дотянуться физически. Их целями стали небольшие города и ресурсные поселки, все то, что могло в теории существовать без реодизайнеров вовсе, и из-за этого было максимально уязвимо перед ними. За 2 дня заговорщики умудрились провести 3 атаки, 2 из которых оказались удачными, причем произошли они в 1 день. То ли здесь имела место быть какая-то система, то ли звезды так сложились, но в первый же день после разговора с Юлей заговорщики устроили кровавую бойню на электростанции в небольшом городке, а часом позже сожгли аэродром в городе чуть ли не на другом конце континента, практически полностью отрезав его от снабжения, потому что кроме как самолетом добраться туда было практически невозможно. В эти города управление добралось лишь для того, чтобы остаться разгребать последствия террористических актов, ничего больше они сделать не могли. Даже отправиться следом за заговорщиками они бы не смогли, слишком много времени прошло для того, чтобы пытаться открыть порталы, которыми они приходили и уходили. Зато на следующий день управление отбило атаку, которую заговорщики провели на центр телевещания в городе в какой-то сотне километров от нас. То ли они как-то предугадали следующий ход заговорщиков, то ли так удача повернулась, но ренегаты выпали из порталов чуть ли не в объятия иллюзионистов, и те знатно их потрепали, захватив 2 в плен и заставив отступить ни с чем остальных. К сожалению, портальная машина не помогла им, и в этом случае, как сообщили в новостях, открытый заново портал привел управление в пустошь, где их чуть было не сожрали дарги, и от которых удалось отбиться лишь благодаря поддержке иллюзионистов. Также в пустоши обнаружился еще один портал, открытие которого опять же не дало результатов, кроме новой точки пустоши, нового сражения и нового портала, открыть который уже не получилось. Время вышло. Теория о том, что шпионы заговорщиков есть даже в среде управления, получала все новые и новые доказательства. Если я узнал о существовании портальной машины непосредственно от работника управления, то откуда бы могли узнать заговорщики? То-то и оно. Единственное, что я не мог понять во всем этом, как так получилось, что реодизайнеры убивают людей. Ведь согласно кодексу, реодизайнеры являются щитом человечества, не так ли? Как щит может повернуться против своего хозяина?
«Ты вообще читал кодекс?»
— покосилась на меня Ника, когда я задал ей этот вопрос. Я не стал ей говорить, что так и не нашел времени открыть заветную брошюру, а потом, во всей этой суматохе, конечно же, потерял ее с концами, поэтому просто неопределенно пожал плечами.
«Риодизайнер не может причинить вред человеку, если человек не применил к нему какое-либо физическое воздействие первым»,
— объяснила Ника.
«Но есть одно огромное «но». В кодексе упоминается прямое причинение вреда, а для риодизайнера это очень расплывчатое понятие. Если ты ткнешь человека в живот кровавым клинком, это одно. А если ты хлестнешь кровавой плетью по потолку, и человек размажет голову упавшими камнями, это совсем другое. Подобное в кодексе просто не указано, а значит, никак не регулируется».
«Дураки какие-то писали ваш кодекс», — вздохнул я.
«Иногда я тоже так думаю», —
кивнула Ника.
«Там столько дыр, если вдуматься. Да и не дыр, а просто непонятных и странных моментов. Знаешь, почему Марк напал на тебя без опасения вызвать внимание арбитра?»
«Потому что запихнул меня в пустоту».
«Про пустоту ничего не знаю», —
помотала головой Ника.
«Но не думаю, что для арбитра это было бы проблемой. Дело в том, что внутри клан Холлов не действует запрет на конфликты внутри городов. В клан Холлах и почему-то в местах силы, даже в стенах городов. Это значит, что в стенах клан Холла можно драться, сколько влезет, и арбитр не вмешается».
Так вот почему Филипп и Кира так открыто демонстрировали друг другу свою агрессию. Они действительно могли тогда кинуться в бой. К счастью, Персефоне, судя по всему, удалось достучаться не только до них, но и до всех остальных в нашей группе. Ей пришла в голову та же идея, что и мне, только раньше, и к тому моменту, когда я высказал ее, оказалось, что она до всех уже донесена. Парадокс нашей ситуации заключался в том, что для того, чтобы не позволять заговорщикам уничтожать человечество, нам достаточно было ничего не делать. Одно только наше появление там, где заговорщики решили покуражиться, автоматически лишало их этой возможности, ведь стоило кому-то из нас или них применить риодиз по отношению к другому, как тут же неминуемо явится арбитр, и любую агрессию придется прекратить. Мало того, в подобной ситуации наша группа оказывается даже в более выигрышном положении, потому что им достаточно спровоцировать заговорщика на атаку, или еще проще, заслонить собой от атаки человека, а арбитр мгновенно сотрет из реальности проштрафившегося заговорщика. Идеальный план. Надежный, как швейцарские часы. Только вот не было возможности притворить его в жизнь. Ни об одном из трех нападений Юля меня не предупредила. То ли не успела, то ли не захотела, то ли вовсе не собиралась этого никогда делать, а симку мне передала лишь для того, чтобы заманить в очередную ловушку. Так или иначе, когда мои риодизайнеры услышали об удачных атаках заговорщиков, когда они увидели окровавленные трупы, размытые для сохранения нервов зрителей, как минимум половина из них посмотрела на меня со странной смесью осуждения и неприязни в глазах. И я их, в общем-то, понимал. Персефона подготовила их к открытому противодействию своим родственникам, своим семьям, капитально промыла мозги. Уж не знаю как, но настроив их против вчерашних братьев и сестер, и они сейчас рвались в бой. Но никакого боя не было. Вместо этого была бойня. Бойня, которую они могли бы предотвратить не то что малой кровью, а без крови вовсе. Могли бы. Но не смогли. Отчасти по моей вине. И проблема даже не в том, что нарастающее напряжение грозило чем-то плохим для меня. Я-то справлюсь. Проблема в том, что это напряжение зачастую пробивало искрами пространство между другими риодизайнерами. Теми, кто изначально недолюбливал друг друга, но кто забыл свою вражду на все это время. Сейчас накопленная, но не растраченная энергия упорно искала выход, и ближайшим выходом была агрессия в сторону того, кого и так недолюбливаешь. Может быть, недолюбливаешь не так сильно, как заговорщиков, но зато находящегося рядом только руку протяни. К середине третьего дня Кира и Филиппа снова пришлось растаскивать по углам, чтобы они не сцепились, и я понял, еще сутки, и все кончится совсем плохо. Даже возникли мысли написать Юле, чтобы узнать, не забыла ли она о нашей договоренности. Но она написала сама –